Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для наших неверующих слушателей, для атеистов или для тех людей, которым поставили какие-то вопросы атеисты, они затрудняются ответить. В общем, это передача для вопросов атеистов. Вот часто люди говорят, что вот я не нашел ответов на свои вопросы. Вот недавно еще читал одного человека, он тоже пишет, я не нашел ответов на свои вопросы. Ну вот я здесь для того, чтобы отвечать на вопросы. Давайте попробуем все-таки эти ответы найти. Давайте попробуем проявить тут некоторое усердие и все-таки найти ответ на эти вопросы. И вопросы можно присылать многими путями. Проще всего их присылать нам на сайт Teos.fm. Teos.fm, там нас можно слушать, и там можно же нам и вопросы присылать. Или через наше приложение. У нас приложение для мобильников. Там тоже. Можно присылать через Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Или можно присылать мне напрямую на почтовый адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская Y. Ну и можно же этим адресом пользоваться, если вы слушаете нас в записи. Вы можете прислать вопрос, я в следующей передаче на него постараюсь ответить. Я напомню, что эта передача существует, и эта передача «Радио ТС» в целом существует благодаря поддержке наших слушателей. И нам она очень важна, очень желательна, даже если вы нам пришлете стоимость чашки кофе, это уже будет очень хорошо и важно. И это можно сделать, радиостанцию в целом поддержать на нашем сайте «Теос.фм». И вы можете поддержать конкретно эту передачу. Наберите в любом поисковике «Радио Теос Худиев», и вам сразу первая же выдастся ссылка на страничку вот этой передачи. Там будет очень просто видно, как ее поддержать, как можно поддержать наше служение. Итак, мы ждем ваших вопросов. Да, вопросы еще можно оставлять в комментариях в ВКонтакте и в Фейсбуке, в трансляциях. Вот пришел вопрос. Не кажется ли вам, что предлагаемая вами интерпретация приведет часть вашей аудитории к выбору? Какая тут свобода выбора? Я не могу изменить прошлое, поскольку Бог знает все мои мысли и дела наперед. Я не могу изменить будущее. Что толку в том, что я действую из себя? Все равно все предопределено. Не факт, что к моему спасению. Так, я могу изменить будущее? Я могу изменить будущее? Я его меняю, я совершаю свой свободный и непринужденный выбор, и я, конечно же, меняю свое будущее. Бог знает его заранее, конечно же. Бог находится вне времени, он знает это будущее, он уже там пребывает, он вездесущ во времени, как на вездесущем пространстве. Но по отношению ко мне-то оно является будущим, оно является результатом моих решений, которые я принимаю сейчас. Я еще раз подчеркну разницу между знать и предопределять. Потому что Бог знает будущее, которое определяется моими поступками, не значит, что Он предопределяет мои поступки. Он исходит из моих поступков, как из Ему, безусловно, известных, для того, чтобы выстраивать Божий промысел. Понимаете, в чем проблема? Постоянно у людей в голове рисуется картина, что Бог, как сценарист, сел за ноутбук и расписал, как будут развиваться события, расписал реплики персонажей, там, расписал, там, в третьем действии входит, там, не знаю, Вася Пупкин и произносит такую-то речь. И мы смотрим, что, да, вот спектакль развивается все как по писанному, и как все по сценарию идет. Какая тут свобода воли. Так вот, это представление ложное, оно не имеет никакого отношения к реальности. Божий промысел состоит не в том, что Бог предопределил нам наши поступки. и наши слова. Ни в коем случае. Мы сами являемся авторами наших слов и поступков. Не Господь Бог. Мы сами делаем наш выбор. Бог находится вне времени. Он не сел где-то в прошлом и расписал все, как будет, а потом это сбывается. Бог находится вне времени. Он все это воспринимает вообще сверху, всю картину. И мои поступки, они меняют мое будущее, конечно. Просто Бог, пребывая над временем, он это будущее уже видит. Ну, это как если бы, ну, вот я вернусь к этому примеру с маломощной машиной времени, что вот если я могу съездить на машине времени на час вперед и, допустим, узнать все действия шахматистов. Там, вот я, допустим, гроссмейстер, веду сеанс одновременной игры, я могу съездить в будущее, узнать все ходы моих оппонентов. Я в них выиграю, неизбежно. Но при этом это не значит, что я определяю их ходы. Это значит, что я их просто узнаю. И знать это не значит, как определить. Поэтому мы все являемся авторами наших собственных действий. Эти действия определяют наше будущее. Но Бог знает это будущее. И, исходя из этого будущего, из этого знания, он выстраивает свою помысел. Понимаете, тут важно понять, что Бог находится вне времени. И он знает, но не предопределяет наши поступки. То есть они являются полностью нашими, полностью свободными, но они не, скажем... Ну, смотрите, вот я слышал некоторое время назад подкаст с известным американским философом, христианским апологетом Вильямом Лейном Крейгом. Он упоминает какую-то деталь своей биографии, что он где-то преподавал в какой-то семинарии, семинарии протестантской, и он там потерял работу. Я уже не вспомню детали, но он потерял эту работу. Его оттуда уволили. Там, то ли по сокращению, что я не помню, очень какие-то были причины, но уволили его. И, конечно же, он этому не был рад, потому что у него как раз на руках была семья, уже дети. Понятно, что остаться без работы – это очень неприятно. Но Бог устроил так, что он через это как раз вышел нашел свое служение как христианского апологета, как христианского философа. То есть Бог не заставлял его начальство его увольнять. Они это сделали, потому что они приняли такое решение. У них какие-то были свои причины на это, они его уволили в итоге. Бог их не заставлял это делать. Но Бог предвидел в своем предвечном замысле, что все пойдет так, как вот он это все предопределил. Что через это Крейг будет вытолкнут на путь вот именно служения в качестве христианского апологета. Это служение принесет большие плоды. Вот так это все Бог предвидел в своем замысле, учитывая в этом замысле свободные решения людей, которые будут приняты. Поэтому я понимаю, что вот нам трудно отделаться от этой картинки сценариста, который где-то сел в какой-то момент в прошлом и расписал все реплики персонажа. Но эта картинка не имеет отношения к действительности. Бог не расписывает заранее наши поступки. Бог, пребывая вне времени, он знает о том, какие поступки. Ближайшая аналогия – это человек, у которого есть машина времени, он на этой машине может съездить и посмотреть, кто как поступит. У нас есть еще ряд вопросов. Ангелы даны всем христианам? Да. Сколько у каждого человека? Мы не знаем, это не сказано в Писании. Если у христианина слабое всеоружие Божие, то ангел без брони, щита, меча или обуви. Вы знаете, это не сказано. Тут я не берусь ничего сказать, потому что Священное Писание нам это не открывает. Мамед спрашивает. Многие атеисты из вредности говорят, что нет ни одного исторического свидетельства, что апостолы Иисус существовали на самом деле, кроме Евангелия. Есть какие-то документы? Вы знаете, в том, что апостолы Иисус существовали, как раз не сомневаются грамотные атеисты. Ну, тоже Барт Эрман, он атеист, он целую книжку написал, что Иисус, конечно, существовал. А вообще, мы, как вам сказать, можно не верить в то, что Новый Завет – это богодухновенное писание. Но Новый Завет – это определенный исторический документ. Понимаете? Вот, не знаю, я, например, не считаю, там, не знаю, Бхагавад-гиту божественным откровением. Но Бхагавад-гита – это просто вот сборник текстов, которые были когда-то кем-то написаны. Ученые их анализируют, ученые делают свои предположения о том, когда они были написаны, кем написаны, в какой среде, какие представления они отражают. И вот Новый Завет, его можно подвергнуть такому же точному исследованию с чисто научной, с чисто исторической точки зрения, совершенно абстрагируясь от вопроса о его богодухновенности. Новый Завет, он существует как сборник исторических текстов. И это вопрос безотносительный к вере. Его можно исследовать, и там есть масса атеистов, исследователей Нового Завета, и иудеев, которые совершенно не считают его богодухновенным. И тем не менее, Новый Завет можно исследовать просто как сборник исторических документов. И вот если его исследовать именно как сборник документов, которые были кем-то написаны в какое-то время, то ученые, именно ученые, там, не обязательно верующие люди, приходят к выводу, что, несомненно же, Иисус существовал. Несомненно, он был распят на Римском кресте. И несомненно, что вскоре после его смерти апостолы начали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот это набор фактов, которые признают все, кто в теме. Просто вот такое глухое отрицание, что не было Иисуса и не было апостолов, это то, что сразу человека извлечает как непрофессионал. Ну, знаете, как есть там Фоменко, который говорит, что не было никакого древнего Рима. И какие-то построения под это строят. Но на самом деле, с точки зрения любого профессионального историка древнего Рима, Рим, несомненно, существовал, а об этом нет никаких вообще разногласий. Точно так же мнение о том, что Иисуса никогда не было, оно абсолютно маргинальное, и оно абсолютно непрофессиональное. Есть там атеисты, грамотные атеисты, которые просто вот исследуют Новый Завет, они верят, что Иисус существовал как историческое лицо. Они, конечно, его не признают Сыном Божьим, они его не признают за ним чудес, они не признают того, что он воскрес из мертвых. Но что он существовал как историческое лицо, это вообще никем не оспаривается из тех, кто в теме. Конечно же, существование апостолов никто не оспаривает. Поэтому, когда атеисты говорят, что Иисус и апостолы не существовали, это не проявление атеизма, это проявление неосведомленности, безграмотности. Поэтому в таком случае я просто говорю, ну хорошо, вот вы почитайте хотя бы Барта Эрмана, который атеист. Или почитайте в Википедии, да хотя бы, знаете, там есть статья, не помню, что по-английски, Christ Myth Theory, но, наверное, есть что-то и по-русски насчет этой теории мифологического Христа. Этой теории никто не придерживается сейчас, в том числе среди атеистов. То есть то, что Иисуса апостолы существовали, это, в общем-то, верят, это признают в том числе и неверующие историки. Михаил, крепостное право и православие, на ваш взгляд, совместимо? Почему на протяжении многих веков, когда эта религия имела огромное влияние, не было ни одной группы людей от религии, желающей отменить эти страдания людей? Насколько я читал, правда, про атеистической литературе. Игнатий Брянчанинов даже одобрял крепостное право. Понимаете, в чем дело? Социальные условия, в которых церковь несет свое служение, они являются фактором по отношению к церкви внешним. То есть церковь создана Богом для спасения людей, для вечного спасения людей. Для вашего вечного спасения имеет огромное значение, как вы обращаетесь с другими людьми. Соблюдаете ли вы заповеди, проявляете ли вы любовь к ближнему. Для вашего спасения не важно ваше социальное положение. Вот являетесь ли вы помещиком, или вы являетесь крепостным крестьянином, это не имеет отношения к вашему вечному спасению. Вы, вот как вы себя ведете на своем месте, как вы обращаетесь с другими людьми, Это очень важно. Но само по себе крепостное право или само по себе там, социальное устройство общества, оно не является предметом тем, чем Христос послал в церковь в мир, понимаете? Поскольку Христос не посылает христиан в мир с повелением «идите и производите социальные преобразования». Социальные преобразования, они являются важным побочным эффектом христианства. Но они не являются чем-то центральным. Понимаете, в христианской картине мира человек создан для вечной жизни. Вот здесь мы живем в падшем мире, и мы вовлечены в те или иные несправедливые социальные отношения. Тогда было крепостное право, сейчас у нас есть вот, формально крепостного права нет, но есть вот, не знаю, там бедные мигранты откуда-то приезжают со Средней Азии, и они работают в очень тяжелых условиях, они подвергаются часто плохому обращению, они часто становятся жертвами преступлений или сами вовлекаются в криминальную активность. Это социальная проблема, да. Но церковь призвана не устраивать, как вам сказать, социальные реформы, социальные преобразования. Не ее работа, не ее миссия. Миссия церкви в том, чтобы возвещать людям вечное спасение и научать их вечной жизни в тех условиях, в которых они есть. И это, в частности, вот, проявляется в том, что церковь не устраивает революции, бомбы не бросает. Людям часто кажется, что если они устроят там революцию, то все будет очень хорошо. Это не бывает хорошо. Поэтому, как вам сказать, церковь меняет людей, а потом уже люди меняют общество. Миссия церкви не состоит в проповеди каких-то именно социальных преобразований. Одна из самых распространенных уловок нематериалистов – это отождествление всех форм материализма, возникших в ходе истории. Пропагандисты поповщины утверждают, что как бы все материалисты считают, что мозг производит мысль так же, как печень производит желчь, якобы есть материализм. Между тем, материализм бывает разный. Такой материалист, как Владимир Ильич Ленин, писал, что сознание не только отражает мир, но и преобразует его. И это не эпифеноменализм и не элементивизм и не механицизм, это диалектический материализм, который не только утверждает, что материя первична, а сознание вторичное, на этом останавливается, но также указывает на определенные взаимосвязи сознания и материи. Вы знаете, Владимир Ильич Ленин абсолютно не разрешает главную проблему, которая возникает в любой форме материализма. Поскольку в любой форме материализма любые события во Вселенной определяются предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Как только у нас появляется какая-то внематериальная причинность, мы сразу выпадаем за рамки материализма. Поэтому то, что произносит, то, что там говорил Владимир Ильич о том, что сознание влияет на материю, я не очень понимаю, что он имел в виду. Но проблемы-то это не решает. Как сознание может влиять на материю? Если сознание – это сама по себе форма движения материи, если не существует какого-то отдельного от сознания материи, отдельного от материи сознания, понимаете, как сознание может быть причиной чего бы то ни было, если сознание есть порождение неких чисто природных, чисто материальных процессов в мозгу? Вот вы написали это письмо. Почему? Потому что в вашей мозгу произошли определенные природные процессы, которые неизбежно детерминированы определенными законами природы. Это порождение некого материального процесса, который не мог бы развиваться иначе при всем желании. И поэтому то, что если мы остаемся в рамках материализма, то сознание, оно неизбежно является эпифеноменом, то есть чем-то таким, что не может воздействовать на материю, как будто если вот есть материя, есть отдельное от нее сознание. Все материя при материализме. В Вообще все. То, что мы называем сознанием, может быть только результатом каких-то материалистических природных событий, которые определяются законами природы. То есть то, что вы предлагаете завести какой-то нематериалистический материализм, в котором есть еще сознание, которое отдельно воздействует на материю, ну, это вы просто выходите за рамки материализма. Атеисты злорадствуют над исследованиями, в ходе которых выявили, что любовь, красота, предпочтение музыки, привязанность людей друг к другу, агрессия, смиренность или доброта напрямую зависят от гормонов мозга. Этим они намекают на то, что не изучалось наукой и считалось нематериальным, казалось вполне материальным. Я сомневаюсь, что были такие исследования, если были, вряд ли носили массовый характер. Как бы вы ответили, Павел спрашивает. Ну, я бы ответил, что они впадают в путаницу в категориях. Если мы, скажем, видим, что... ну, вот мы можем провести химический анализ картины. Вот висит картина, там, допустим, не знаю, Боттичелли, это весна. И мы можем провести химический анализ красок. И сказать, ха-ха, а волосы-то у весны сделаны-то из такого-то материала. А глаза-то у нее из такого-то. И даже нельзя сказать, что это бессмысленно. Это как раз очень хорошо и осмысленно, потому что это важно, чтобы мы поняли, как нам лучше сохранять это произведение искусства, чтобы оно, значит, на нас не посыпалось, и как его реставрировать, если оно все-таки посыпется. Поэтому, конечно же, химия красок нам тут много может сказать важного и хорошего. Но мы не можем сказать, что все содержание этой картины сводится к химии. Краски, которые подлежат химическому анализу, это только те материалы, из которых эта картина сделана. И эти материалы могут быть другими. Я, например, могу увидеть эту же картину у себя на экране монитора, где эта картина будет составлена не из красок уже, а из пикселей. Или можно сделать печатную репродукцию этой картины, где там совершенно другие краски будут использованы, но это будет та же картина. И когда нам атеисты говорят, что вот там сознание – это там, продукт мозга, это ну, чистая вера. Точно так же мы можем сказать, ну это ошибка в категориях, вернее, точно так же мы можем сказать, что живопись Боттичелли – это продукт химии. Да нет, это не продукт химии. Химия при этом используется. Краски, то есть определенные химические вещества – конечно же, использовались художником для создания этой картины. И, конечно же, если бы какой-нибудь гад обольет там, эту картину кислотой и повредит краски, повредится картина. Но это не значит, что картина сводится к краскам. У картины есть содержание, которое выражается при помощи этих красок. Кроме того, они смешивают две вещи. То, что христианская картина взаимодействия души и тела, это картина, так, интеракционизм это называется, это взаимодействие в обе стороны. То, что, конечно же, наши определенные движения души будут коррелировать с определенными событиями в мозгу и определенными событиями в организме в целом. Ну, допустим, я разгневался, у меня повысилось давление. И кто-нибудь скажет, ха-ха, а нет же никакого гнева, есть только повышение давления. Или человек там умилился, у него повысился уровень окситоцина. И люди скажут, ха-ха, нет никакой любви и привязанности, есть один окситоцин. Но это будет ошибкой. Из того, что гнев коррелирует с повышением давления, не следует, что гнев сводится к повышению давления, и что нет вообще такого переживания, как гнев, а есть только повышение артериального давления. Или из того, что чувство семейной близости, привязанности, оно связано с выделением гормона окситоцина, никак не следует, что нету на самом деле никакой любви и привязанности, есть только гормон окситоцина. Нет, из этого следует просто корреляция. Из этого никак не следует вот такая сводимость. Живопись не сводится к химии, человеческие переживания не сводятся к гормонам. И человеческое мышление, оно не сводится к электрохимическим импульсам в мозгу. В Вы сказали, что компьютеры и животные не могут планировать, ахинея полнейшая, компьютеры только тем и занимаются, что планируют те или иные стратегии поведения на основе обработки информации. Нет. Понимаете, компьютеры планируют не больше, чем счеты планируют. У компьютера не больше разума, чем у электродрели. Просто люди используют компьютеры для того, чтобы планировать. Это абсолютно другая вещь. Разум и воля в этом отношении принадлежит человеку. Компьютер – это инструмент, который используется человеческим разумом и волей. Понимаете? Компьютеры, созданные людьми, являются человеческими инструментами. Они не обладают целеполаганием или волей сами по себе. Все целеполагание и воля, и разум, который присутствует в компьютере, это человеческий разум, который там был просто вот... просто создал себе такой инструмент. Понимаете? Когда я считаю на калькуляторе там, стоимость покупок, я считаю... это не калькулятор считает, это я считаю при помощи калькулятора. У калькулятора абсолютно никакой воли, целеполагания или разума нету. И даже если я использую какую-то сложную программу, которая мне выдает какие-то сложные расчеты, и даже если я запрограммирую эту программу, чтобы она мне реагировала определенным образом на те или иные вводы, на ту или иную информацию, это не значит, что я, что эта программа отвечает. Понимаете? Ну, как почтовую программу можно настроить, что она вот там автоответчик сделать. Что я пока не могу ответить, вот я там проснусь, вам отпишу. Это же не программа будет отвечать, это буду отвечать я при помощи программы. Поэтому говорить о том, что компьютеры планируют или мыслят, или что-то они там делают, это бессмысленно. Это люди планируют, мыслят и предпринимают какие-то целенаправленные, обдуманные действия при помощи компьютеров как инструмента. Атеисты утверждают и сами поверили, что атеизм – это критическое мышление и логическое и техническое подтверждение знаний. А религия – это вера для тех, кто нуждается в костылях, то есть для слабых людей. Вопрос. Все ли можно проверить наукой? Как на ваш взгляд? Любил ли я девушку 20 лет и гулял с ней? Наука занимается такими вещами, например. Вы знаете, критическое мышление, оно на то и критическое, что нельзя предсказать заранее, куда оно приведет. Понимаете? Если я готов мыслить критически, то я не могу знать, куда меня приведет критическое мышление. Поэтому говорить, что критическое мышление меня всегда будет приводить к атеизму, это противоречие в определениях. Это вот... ты же не можешь знать заранее. На то оно и критическое, что ты готов пересмотреть свои взгляды. И когда человек говорит, ой, у меня такое критическое мышление, оно всегда приводит меня к взглядам, которых я уже придерживаюсь, ну, знаешь. А ты уверен, что оно критическое в таком случае? Ну, и проблема еще в том, что, понимаете, человек, который говорит, что он обладает критическим мышлением, он им не обладает. Потому что, как и с другими добродетелями, человек должен понимать, что добродетели – это трудно, что критическое мышление – это трудно, что всегда для того, чтобы мыслить критически, надо прилагать большие усилия. У нас у всех то, что называется confirmation bias, то есть склонность к подтверждению своей точки зрения. Всегда мы ищем подтверждение тому, во что мы уже верим. Поэтому вот критическое мышление, которое нас научает сопротивляться вот этому confirmation bias, рассматривать информацию по возможности, даже и ту, которая нам не вписывается и не нравится – это подвиг, это большое усилие. Когда еще говорит, о, я атеист, у меня уже критическое мышление. Да нет, конечно. Ни у кого нет критического мышления. Для того, чтобы стремиться к критическому мышлению, как пределу, нужны большие усилия. Что касается веры для тех, кто нуждается в костылях для слабых людей, честно говоря, ну это, во-первых, неверно, а во-вторых, не относится к делу. Потому что Но вот эта логическая ошибка, которая называется ad hominem, то есть атака на человека, а не на аргумент. Ну хорошо, вот довольно часто я читаю истории там, деконверсии, то есть как человек отпал от веры, которые выглядят примерно одинаково. Но они не все такие, но многие истории выглядят так, что юноша, ну, в англоязычном интернете, юноша вырос у себя там в городишке где-то в Америке, все ходят в церковь, там благочестивая у него семья, там все очень так ревностно верят в Бога. Потом он приехал в колледж учиться в большой город и видит, что там профессора все марксисты, что в Бога никто не верит, и тут он обнаруживает, что, оказывается, заповедь не прелюбодействуй, ее теперь и соблюдать-то не обязательно, потому что Бога нет. И он, значит, пускается, вот как это бывает с юношами, которые только-только уехали из дома родного. И тут оказывается, что действительно человек выбрал атеизм. Почему? Ну, потому что он юноша, уехавший из дома, ему хочется, он торопится и чувствовать спешит. И мы можем ему сказать, что, знаешь, вот твой атеизм, он просто происходит от того, что ты не хочешь соблюдать заповедь непрелюбодействия. Ну, можем, да, может, в его случае это и так. Но опровергает ли это сам атеизм? Еще нет. Еще нет. Даже если мы скажем, что конкретный человек придерживается атеизма по той причине, что ему хочется там прелюбодействовать, там блудеть, мы этим не докажем, что атеизм ложен. Тут просто нет никакой логической связи. Понимаете? Если, допустим, я жена, счастлив в браке, мне вот это все, значит, не нужно, я совершенно счастлив с Божьей заповедью, это никак не доказывает еще бытие. Точно так же, как если человек там, ему удобнее, чтобы Бога не было, но это никак не доказывает атеизм. Поэтому это абсолютно разные темы. Вот, может, я слабый человек, ну да, я слабый человек, и чего? Что это доказывает? Что моя личная предполагаемая слабость доказывает в отношении устройства мироздания? Как это вообще связано, две вещи? Другое дело, что это неверно, конечно, что христиане, которые терпели гонения, преследования, пытки за свою веру, они слабые люди. Другое дело, что да, конечно, человек может быть чрезвычайно сильным, у него может быть могучий там характер, но он при этом может ошибаться. Это просто вот абсолютно не связанные между собой вещи. Слабость и истина, или сила и истина. Что касается, все ли можно проверить наукой, нет, конечно, любой ученый, который имеет представление о философии науки, вот не член сообщества Ru-Anti-Religion, который там мало ученых на самом деле, а вот человек, который имеет представление о научном методе, он вам скажет, что научный метод, он имеет свои границы применимости. Наука вам не скажет, стоит ли вам вступать в брак с этим человеком или с другим. Наука вам не скажет, что есть истинная справедливость. Наука имеет дело с движением материи. Вот, она этим занимается хорошо, и вот в той области, в которой наука компетентна, там нам ее стоит признавать. Но область применения научного метода, она неизбежно ограничена. Чем в православии отличаются молитвы к Богу Отцу и Богу Сыну? Молитва к Богу Отцу одна, та, что изложена в Евангелии. Ну, знаете, мы молимся Отцу и Сыну и Святому Духу. И молитвы Сыну, они, собственно, есть в Новом Завете. Например, апостол, мученик Стефан, первомученик Стефан, когда он взывает к Богу, вот его побивают камнями, и он молится: «Господи Иисусе, прими дух мой». То есть он взывает к Иисусу. Апостол Павел взывает к Иисусу. То есть когда мы читаем, что он это место, где он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня. Трижды молил я Господа, удалите его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. Посему я буду хвалиться не мощами моими, чтобы обитала во мне сила Христова». То есть, оказывается, вот этот Господь, с которым Павел имел этот диалог, это Христос. Он молился именно Христу, чтобы обитала во мне сила Христова. И да, чуть раньше Господь ему говорит «сила моя», то есть апостол здесь молится именно Христу. Примеры молитв именно Христу таким образом в Библии есть. Станислав, быть автором своих решений и поступков еще не означает быть свободным в этих решениях и поступках. Это первое. Вы знаете, нет. Если я не являюсь свободным в своих решениях и поступках, значит, я не являюсь автором. Ну, потому что если некие силы, которые находятся вне моего сознательного контроля, определяют мои поступки, их автором определенно не являюсь. Понимаете? Ну, есть вот душевная болезнь, которая называется там капровалия, когда человек внезапно и к своему огромному стыду и огорчению начинает выдавать потоки бессвязных ругательств. Он этого не хочет, он от этого глубоко страдает, он охотно принимает лечение, которое ему там предлагают по этому поводу. Но это исходит из его уст, но это как бы не является вот его личным решением, его личным выбором. То есть это разные вещи. Если ты автор каких-то решений, то ты в них свободен. А если они происходят помимо твоей воли, то ты не являешься автором. Там, если человек, не знаю, простыл и кашляет, то этот кашель не является актом его личного произволения. В нем не свободен. Поэтому, если вы являетесь автором, то вы свободны. А если вы не свободны, вы не являетесь автором. Второе. Знать все поступки означает знать все возможные варианты поступков. Это означает заранее обладать знанием о том, какой конкретный выбор будет сделан. Нет, Бог знает реально, какой конкретный выбор будет сделан, потому что он находится вне времени. Он не только предвидит все возможные варианты поступков, он их предвидит, да. Но он видит, что реально произойдет, поскольку он находится вне времени. Он временем не связан. Он вездесущ во времени, так же, как он вездесущ в пространстве. Вот нечто подобное. Я опять вспомню этот пример с человеком, который может съездить на машине времени в будущее. Известно со слов самого якобы атеиста Барта Эрмана, его мнение об историчности существования Иисуса основано на религиозной предпосылке, состоящей в том, что евреи-апостолы якобы в принципе не могли придумать именно страдающую мессию. Это однозначное верование, вот остальное могли, а это не могли. Ну, смотрите, Барт Эрман атеист. Он был христианином фундаменталистского толка, потом он отрекся от веры, сделался атеистом. И он ссылается не только на свою личную позицию, это позиция всего научного сообщества. Все люди, которые профессионально занимаются Новым Заветом, они сходятся на том, что Иисус Христос существовал как историческое лицо. Это вот абсолютно не является предметом препирательства. И Эрман очень подробно объясняет, почему. Вот в этой своей книжке «А был ли Иисус?» он подробно объясняет, почему, собственно, все, включая атеистов, его самого атеисты, считают, что Иисус существовал на самом деле. Александр, чтобы замысел Божий исполнялся в мире, Богу недостаточно просто знать о настоящем будущем действия людей. Ему как-то надо эти действия направлять для реализации своего замысла, как минимум вкладывать людям в голову нужные мысли, что означает отсутствие реальной свободы воли. В противном случае Бог будет просто всезнающим наблюдателем, а не творцом. А Бог, несомненно, активно действует в мире. И, несомненно, людям активно вкладывает те или иные мысли. Причем иногда напрямую, когда человеку открывается, что не следует так поступить, а иногда через других людей, через проповедь Евангелия, через добрый пример, через музыку, там, через произведение искусства, через природу. Бог, несомненно, на нас воздействует, несомненно, активно действует в мире. Устраняет ли это свободную волю? Да не в малейшей степени. Вот когда другие люди обращаются ко мне с какими-то словами, с какими-то увещеваниями, я обладаю свободной волей, я могу сказать да или нет. А человек, сердце которого касается благодать Божия, он обладает свободной волей. Он так или иначе на эту благодать реагирует. Поэтому Бог действует в мире, но это не означает, что мы лишены свободной воли. Конечно же, мы влияем друг на друга, Бог влияет на нас, но мы все совершаем решения по своей свободной воле. Ну вот, не знаю, там был я у врача, врач мне велел сладкого не есть. Повлияли на меня эти слова врача? Ну, повлияли. Я вот стараюсь сладкого не есть с тех пор. Нарушивали это мою свободную волю? Да ни в малейшей степени. Я просто получил такую рекомендацию, и я вот ей последовал. Человек может переживать некое касание благодати в своей жизни. Он может, ему совесть может подсказывать, как это поступить. Но человек может свою совесть подавить или не подавлять это. То есть Бог действует в этом мире, не разрушая человеческую свободу, а ее восстанавливая. Павел, информация – это не какая-то невидимая мистическая сущность, а просто диспозиция каких-то материальных объектов. У нас уже шла об этом речь. А, понимаете, для того, чтобы воспринять диспозицию материальных объектов как информацию, необходим кто-то, обладающий разумом, кто-то, кто был бы ее в состоянии прочитать. Книга обладает информацией не сама по себе. Вот я не читаю на китайском языке. И когда мне попадаются китайские какие-то надписи в интернете, информационная ценность их для меня равна нулю, потому что я не могу их прочитать. И информация, она все-таки предполагает не просто определенную диспозицию объектов, она предполагает диспозицию объектов, которая, собственно, может быть прочитана, которая обладает каким-то смыслом. Вы заявляли, что теория условных рефлексов Павлова не объясняет мышление, поскольку рефлексы – это когда вы руку от огня отдергиваете, мышление – когда вы думаете. Заявление уровня детского сада. Очевидно, что вы не в теории Павлова, не в зуб ногой, не в нейроэкономике, не в нейрофизиологии. А помимо безусловных рефлексов существуют еще и условные. Так ни то, ни другое не имеет отношения к мышлению. Понимаете? Условный рефлекс – это когда у меня раздражитель А связался с реакцией Б. Например, там звонит звонок, и в меня летит кирпич. Я быстро уклоняюсь, чтобы он в меня не попал. И теперь, когда звонит звонок, но кирпич не летит, я все равно уклоняюсь, потому что у меня выработался условный рефлекс на звонок. Это не имеет отношения к мышлению. Сергей пишет, что есть биологи, ученые, которые сторонники разумного замысла, несколько сотен человек, вот, они оспаривают эволюцию. Ну и на здоровье, понимаете, я совершенно себе не ставлю цели вас как-то убеждать в теории эволюции. Я не биолог, не популяризатор науки, абсолютно не моя работа. На чем я все-таки должен настаивать? Это на том, что не следует ставить отвержение там, теории эволюции непременным условием христианской веры. Потому что этим вы просто воздвигаете совершенно бессмысленную, ненужную преграду на пути христианской веры. Потому что там тот же юноша, который я упоминал, такой типовой, который где-нибудь там вот в благочестивой среде был наставлен, что Земле 6 тысяч лет, потом он поступает в тот же колледж и видит, что нет, Земле ну, явно не 6 тысяч лет, это там ни в какие уже ворота. И поскольку для него вот это верование, что Земле 6 тысяч лет и Христос воскрес, связаны между собой, он просто становится атеистом, пускает во все тяжкие. А если ему сказать, что, друг дорогой, вот, да, некоторые христиане верят, что Земле 6 тысяч лет эволюции не было никогда, а некоторые другие христиане верят иначе. И если ты считаешь, что Земле не 6 тысяч лет, ну что же, это совершенно не повод терять веру в Создателя и терять веру в Иисуса Христа. Понимание Бога как трансцендентного означает по определению невозможность воплощения Бога в нашем мире, если он может воплощаться, его природа не трансцендента. Так воплощается не Божия природа. Бог воплощается в человеческой природе. Бог становится человеком по имени Иисуса Христа. Божественная природа, она остается божественной. Ну, смотрите, пример, который я привожу. Вот представьте себе автор, который написал некий роман. В романе он вывел целый мир. В этом мире куча персонажей, там история, миры целые. И в этом романе он воплотился, то есть он стал одним из его персонажей. Может автор это сделать? Да. Это разрушает трансцендентность автора по отношению к пространству романа. Да ни разу. Почему оно должно было бы разрушать? Автор по своей авторской человеческой природе, он находится вне пространства романа. Воплотившись в качестве персонажа, он находится внутри. Там одно другому совершенно не мешает. Вот у нас... Ага, вот еще есть сообщение. Что больше угодно Богу, слепая вера или интеллектуальная честность атеиста? Вы знаете, я бы сказал так, что интеллектуальная честность – это добродетель, которую легко себе приписать, но очень трудно достигнуть. Когда человек говорит, я интеллектуально честен, ну, как вам сказать, он все-таки не очень понимает, о чем речь, скорее всего, потому что мы все обладаем склонностью к подтверждению своей точки зрения. Мы все склонны игнорировать то, что не вписывается в нашу картину мира. Все верующие, атеисты – это общее свойство человека. Вот, когда человек говорит, о, а у меня нету никакого confirmation bias, нет у меня никакой склонности к подтверждению своей точки зрения, я уже интеллектуально честен. Ну, он, скорее всего, занимается самообманом. Скорее всего, он, наоборот, имеет тяжелую склонность к подтверждению своей точки зрения, поскольку, когда мы с какой-то нашей склонностью не боремся, она тут же занимает все отведенное место. Там будет очень могучая склонность к подтверждению своей точки зрения, что с атеистами бывает. Поэтому, конечно, мы должны стремиться к честности, мы не должны заниматься самообманом ни в коем случае. Мы должны именно к этому стремиться. Мы не можем заранее объявить себя интеллектуально честными и сказать, ну, я-то интеллектуально честный, не то, что другие прочие. Да мы все интеллектуально нечестные. И для того, чтобы бороться с нашей склонностью к интеллектуальной нечестности, мы должны проявлять очень большие усилия. А что если так? Что если честный интеллектуальный поиск приводит человека к атеизму? Ну, что же делать? Стремиться к истине, внимательно исследовать притязания христианства на истину и отдавать себе отчет, почему и по каким причинам я являюсь атеистом, и быть готовым рассмотреть аргументы пользу христианства. Потому что еще раз подчеркну, что интеллектуальная честность – это подвиг. Это не что-то такое, чем можно объявить, вот, как с любой добродетелью. Нельзя сказать, что я уже интеллектуально честный, и поэтому я придерживаюсь вот такой-то точки зрения. Но когда ты объявляешь, что у тебя есть добродетель, это признак того, что у тебя ее нет. Но я вижу, что время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».